«К агентам КГБ с фургоном, набитым радием?» — спросил писатель.
«Да, к ним. Джейн это просто ошеломило. Она согласилась пойти, но призналась мне позже, что готовилась к какой-нибудь действительно некрасивой сцене. Обвинению, угрозы, истерика. Она даже собиралась уйти от Рега, если он не согласится на профессиональную помощь. В ту среду утром Джейн сказала мне по телефону, что дала себе обещание. Электричество – это последняя капля. Еще хоть что-нибудь, и она уезжает в Нью-Йорк». Джейн, понятно, начинала бояться. Все менялось так постепенно, почти неуловимо, и она любила его, но даже ее терпению приходил конец. Джейн решила, что если Рек скажет этим соседям-студентам хоть одно резкое слово, она уйдет. Гораздо позже я узнал, что она окольными путями пыталась получить информацию о том, как оформляется в Небраске отправка на принудительное лечение.
«Бедная женщина», – пробормотала жена писателя.
«Но вечер, однако, прошел блестяще», — сказал редактор. «Рек был обаятелен в лучших своих традициях, а если верить Джейн, это значит очень обаятелен. Она уже года три не видела его таким веселым. Замкнутость, скрытость — все исчезло. Нервный тик, невольные прыжки и взгляды через плечо, когда где-то открывается дверь». Он выпил пиво и охотно разговаривал на любые темы, что волновали людей в те сумеречные мертвые дни. Война, перспективы добровольной воинской службы, беспорядки в городах, законы против марихуаны. Потом всплыло, что это Рек написал персонажей преступного мира, и они все, как выразилась Джейн, авторопели. Трое из четверых книгу уже читали, и, можете быть уверены, четвертый потом пулей понесся в библиотеку. «Итак», — сказал редактор, — «мы оставим на какое-то время Рега Торпа и его жену без электричества, но гораздо счастливее, чем прежде. Хорошо еще, что он печатал не на электрической машинке», — сказал агент. «И вернемся к вашему редактору. Прошло 2 недели. Кончалось лето. Ваш редактор, конечно, не удержался и несколько раз развязывал, хотя в целом ему удалось сохранять респектабельность. Дни шли своим чередом. На мысе Кеннеди готовились отправить человека на Луну. Вышел свежий номер Логанса с Джоном Линдсеем на обложке и, как всегда, разошелся плохо. Я сдал на оформление заказ на рассказ «Баллада о гибкой пуле». Автор Рек Торп, право первой публикации. Предполагаемая дата публикации – январь 1970 года. Предполагаемый гонорар – $800, что в те времена было стандартом для основного произведения в номерах Логанса. Потом позвонил мой начальник, Джим Доуган. Не могу ли я заглянуть к нему? Я поднялся в его кабинет к 10 утра, чувствуя себя в лучшем виде и всем своим видом это демонстрируя. Только позже до меня дошло, что Дженни Моррисон, его секретарша, выглядела в это утро, словно еще не проснулась. Я сел и спросил, чем могу быть ему полезен. Не буду говорить, что имя Рега Торпа не приходило мне в голову. То, что мы заполучили его рассказ, было для Логанса огромной удачей, и кое-кому полагались поздравления. Поэтому можете себе представить, как я был ошарашен, когда он продвинул мне через стол 2 бланка заказов на приобретение произведений. Рассказ Торпа и повесть Абдайка, которую мы планировали на февраль 1970-го. На обоих стоял штамп «Возврат». Я взглянул на возвращенные заказы, потом на Джимми. Я ничего не понимал. В полном смысле слова не мог собраться с мыслями и сообразить, в чем тут дело. Что-то мешало. Я оглянулся и увидел маленькую электроплитку. Дженни приносила ее каждое утро и включала в сеть, чтобы Джим всегда, когда захочет, мог пить свежий кофе. Эта процедура вошла в правила уже 3 или 4 года назад, но в то утро у меня в голове вертелась только одна мысль. «Если эту штуку выключить, я смогу думать. Я знаю, что если выключить эту штуку, я во всем разберусь». «Что это, Джим?» – спросил я.
«Мне чертовски жаль, Генри, что именно мне приходится тебе об этом сообщать», — сказал он. «Но с января 1970 года Логанс больше не печатает беллетристику».
Редактор умолк, ища сигарету, но его портсигар оказался пуст.
«У кого-нибудь есть курить?»
Жена писателя протянула ему пачку Салема.
«Спасибо, Мэг».
Он закурил, погасил спичку взмахом руки и глубоко затянулся. В темноте слабо засветился кончик сигареты.
«Короче», — продолжил он, — «я уверен, что Джим решил, будто я рехнулся. Я спросил его, не возражаешь?» Потом, не дожидаясь ответа, протянул руку и выдернул из розетки шнур электроплитки. У Джима отвисла челюсть.
«Какого черта, Генри?»
«Мне трудно думать, когда эта штука работает. Интерференция», — объяснил я, и мне показалось, что это действительно так, поскольку с выключенной плиткой я смог вникнуть в ситуацию гораздо лучше. «Означает ли это, что меня вышибут?»
«Я не знаю», — сказал он. «Это будет решать Сэм и совет директоров. Я просто не знаю, Генри».
«Я мог бы много чего сказать». Джим, наверное, ожидал, что я буду умолять оставить меня. Знаете, есть поговорка «с голым задом на ветру». Ну, смысл ее трудно понять до тех пор, пока вы не испытаете на себе, что значит быть руководителем внезапно прекратившего свое существование отдела. Но я не стал просить ни за себя, ни за судьбу билетристики в Логансе. Я просил за рассказ Рега Торпа. Сначала я сказал, что мы можем ускорить это дело и втиснуть его в декабрьский номер.
«Но Генри», — сказал Джимми, — «декабрьский уже полностью подготовлен, ты сам знаешь. И потом разговор идет о 10 тысячах слов».